Добрый вечер, дорогие друзья. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина – это я. Мы не ушли на каникулы. Считаем, что нет никакого отпуска ни у событий, на фоне которых мы сейчас существуем. Поэтому считаю своим долгом не делать никаких выходных рождественских и новогодних, а выходить в эфир, который мы запланировали. Напомню, что мы выходим 3 раза в неделю. Для наших зрителей и постоянных подписчиков это не новость, а для тех, кто сейчас только к нам присоединился, может быть, будет это новость очень важная. По понедельникам мы выходим с Ирой Петровской в рамках нашей программы «Человек без телевизора». По средам мы выходим с политическим эфиром и зовем в гости политиков, экспертов, политологов, ньюсмейкеров. А по субботам, вот как сегодня, мы выходим с эфиром с творческим. Но, конечно, мы встречаемся с творческими людьми, людьми театра, кино, литературы. Конечно же, говорим о том, как проживаются те события свидетелями, а может быть, и участниками, которых мы сегодня являемся. А в этом эфире субботнем у нас была и Аня Наринская. Вот на прошлой неделе, 31 декабря, в последний эфир прошедшего года у нас были Дмитрий Назаров и Оля Васильева, замечательные актеры Московского художественного театра. А сегодня я с большой радостью представляю вам Алису Хазанову, актрису, режиссера, человека, гражданина. Алиса, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, очень рада.
Мы в прямом эфире, поэтому, друзья, конечно же, очень просим вас нас поддерживать лайками для того, чтобы как можно больше людей нас увидело, комментариями, вопросами. Вопросы берем любые, только, естественно, просим вас все-таки корректно выражаться, потому что никакие оскорбления, хамства в адрес мой или в адрес моих гостей, они до меня не долетают. У меня есть специальный человек, который сейчас сидит на этих вопросах, и просто я ничего этого не вижу, и слава богу. Поэтому говорим исключительно, отвечаем на какие-то вопросы конструктивные или предложения. Повод для нашей встречи. Повод для нашей встречи – премьера. Мне так приятно это говорить. Последний раз я эту фразу говорила еще на радио «Эхо Москвы». С тех пор прошли годы и месяцы, и почти год войны. И вдруг сейчас я эти слова произношу. Да, это так. Премьера. Премьера прошла в Берлинском театре Максима Горького. Исполнитель главной роли в этом спектакле, почти моноспектакль, как я поняла, Алиса Хазанова. Она же автор идеи, автор пьесы Анна Наринская, режиссер спектакля Максим Диденко. Вот говорю, все мои родные люди, мурашки, потому что и Максима помним, мы и знаем, как одного из режиссеров первого ряда театральных режиссеров России, который тоже сейчас не в России. Ну, собственно, вот то, с чего я начала. Спектакль называется «Последнее слово», и он составлен по текстам последних слов, которые произносили в судах в России девушки, женщины, гражданские активистки, многие из них уже и политзаключенные, кто-то под следствием, кто-то под домашним арестом, кто-то счастливо избежал участи и вовремя, что называется, уехал из страны для того, чтобы не попасть в тюрьму. Но эти все женщины, которых вы должны прекрасно знать, это Юлия Галямина, это Мария Алехина, это Саша Скочеленко. Сейчас, собственно говоря, Алиса добавит и поправит, если я что-то не так сказал. Пожалуйста.
Все сказали так, все... Все верно сказали, да, и Алла Гутникова тоже, которая была на премьере нашего спектакля в Берлине, которая, собственно, получила овации в конце этого спектакля, это было очень здорово, и многие ее спрашивали о том, как это вообще слышать свои слова со сцены, которые изначально не предполагались для этого. Да, прекрасные, очень разные женщины, которые, собственно, явились вдохновением для этого спектакля. Надо рассказать про что?
Ну, конечно, я понимаю, прекрасно. Вот я написала, когда представляла наш сегодняшний с вами эфир, анонсировала в своих социальных сетях, я написала про то, что, как мне показалось, может быть, я придумываю это, но мне кажется, что именно так, что для вас, для участников этой работы, тоже была эта важна возможность высказывания, чтобы вот из себя это выговорить. Конечно. Потому что все мы после 24 числа, все мы, я говорю, люди доброй воли, для которых это была удар просто под дых по голове начала этой войны, и те, которые с ней не согласны, и те, которые ее переживают не как чужую войну, а как войну, которую ведет твоя страна с ни в чем не повинным независимым государством, с ни в чем не повинным народом, конечно же, сначала была такая вот немота, сковала всех нас, и журналистов, и писателей, и людей. Мы не могли понять, как, что, как говорить. Вот прошли месяцы, и каждый из нас, как мне кажется, многие из нас обрели этот голос, обрели возможность сказать, каждый по-своему. Кто-то в YouTube-каналах, кто-то в музыке, в песнях, кто-то в стихах, а кто-то на сцене. Вот как раз ваша команда, как я поняла, для вас тоже это было важно, возможность выговорить, высказать все, что вы чувствуете.
Ну, безусловно, потому что что такое команда творческих людей? Это прежде всего люди какие-то транслирующие идеи, слова, смыслы, можно называть это как угодно. Но, безусловно, молчание это очень тяжело дается. И действительно, в начале, ну, собственно, в феврале, как вы сказали, когда началась эта жуткая и варварская война, было абсолютное ощущение того, что просто оглушили, был шок. И я думаю, что вы все помните еще о том, что была большая волна обсуждений русской культуры или того, что связано, в принципе, с Россией или русского языка, и были разные совершенно гипотезы и события, и действительно во всех странах по-разному. Сейчас как бы эта ситуация уже немножечко, наверное, сбалансировалась, но все равно было вот это ощущение немоты жуткое, и еще было жуткое ощущение нецелесообразности и понимание того, что я, ну, для себя просто физически понимала, что я не могу делать то, что я делаю, я не могу просто делать свою работу, у меня нет для этого ни каких-то внутренних оправданий, ни какой-то мотивации, ни даже права это делать. И где-то в марте месяце я вот в этом во всем состоянии, которое на самом деле было непроходящее, потому что ты только читал новости, а потом ты впадал в вот это вот какое-то трансподобное состояние, я сидела, извините, в книжном магазине. Так случилось. И вдруг я, собственно, я наткнулась на речь Аллы Гутниковой и прочитала эту речь, и меня очень сильно, она очень сильно затронула. И я как-то стала думать, и думаю, ну это же должны люди слышать, это важно, чтобы люди понимали, что происходит. И просто поняла, что эти, собственно, последние слова, произносимые в судах, и женщинами, и мужчинами, разными людьми, они уже стали в каком-то смысле определенным жанром, документом времени, который является неким отражением того, что, в общем, отчасти привело к результату, который мы сегодня имеем. И подумала о том, что если мы говорим со сцены или мы говорим с экранов, но в данном случае со сцены, то это наделяет нас возможностью сделать так, чтобы это услышало больше людей. И не обязательно людей из России, которые кто-то хотят это слышать, кто-то не хочет это слышать, кто-то знает об этом, кто-то предпочитает делать вид, что этого не существует. А даже людей во всем мире, простите, чтобы они понимали вообще, что это такое, насколько тяжело этим независимым, свободолюбивым, хрупким людям, в принципе, бороться с машиной, как сказать, отсутствие правосудия, которое на сегодняшний день расцвела буйным цветом. И я подумала о том, что это очень важно, говорить это вслух. И это единственное, что меня вдохновляет на то, чтобы выйти и сказать это людям, просто дать голос. И с этой, собственно, всей концепцией, вот такой вот какой-то, я позвонила Ане Наринской. Я позвонила, сказала: «Аня, меня тут, я сижу, меня трясет и распирает, но я вот сейчас тебе как-то сумбурно расскажу, но я вот придумала, что надо так». И надо сказать, что Аня, которую я очень ценю, и с которой мы часто очень во многих вещах совпадаем, она меня очень быстро как-то поняла. Я знала, что она очень много знает про правозащитное вообще движение в России, потому что она этим активно занимается. И с того момента мы с ней стали обсуждать, что это может быть материалом, и были разные всякие там версии, варианты того, как это все должно быть скомбинировано или собрано. И потом как-то мы, ну, то есть мы это все с ней обсудили, потом поняли, что, конечно, я даже сказала это, что я бы хотела, чтобы у этого спектакля был режиссер. И режиссер, большой режиссер. И фактически я уже тогда знала, что Максим в Берлине, Диденко. И мы просто практически не задумываясь сразу позвонили Максиму. И Максим сразу сказал: «Боже, это невероятно интересно, это так здорово, давайте, да, я не знаю как, но давайте мы будем это делать». И дальше уже мы стали обсуждать вместе, и дальше уже туда пришел рассказ Натальи Горбаневской, собственно, о сидячей забастовке в 68-м году, да, при захвате Чехословакии, который, собственно, очень большое место занял в спектакле, потому что он показывает, насколько ничего не изменилось, насколько все те же методы используют пропаганда и насколько это просто теми же словами доносится до людей, ну, удивительным образом. И также туда вошли стихи. Стихи Натальи Горбаневской и стихи прекрасной Марии Степановой, которая написала за время с начала войны несколько стихов, которые попадали прямо в сердце сразу. Настолько они были созвучны тому, что вот сам чувствуешь, но не можешь выразить. Тогда я написала Маше, и Маша согласилась, чтобы дать свои стихи и участвовать в нашем спектакле. И вот с этого момента уже мы стали постепенно как-то непонятно куда, непонятно на что, непонятно как, но собирать этот спектакль. И, конечно, сейчас у нашей всей команды, в принципе, есть некое ощущение не то, что даже везение, а, в общем, в каком-то смысле чудо. Потому что пространство откликнулось, потому что театр «Горький», куда Максим пришел с идеей этого спектакля, сказал: «Да, это здорово. Мы очень хотим, чтобы этот спектакль был у нас показан». И просто, можно сказать, приняли нас в свои объятия, что, конечно, невероятно ценно и показывает то, что люди разные. И, как бы сказать, никакой отмены людей, уехавших из России, ну, как бы, как генерального плана не существует. Это все человеческий фактор на самом деле. И вот сами не веря, мы спустя вот сколько месяцев сыграли премьеру под Новый год. Да. Никогда не думала, что у меня будет под Новый год такая премьера, но знаете, как говорится, жизнь удивляет. Да.
Вы большие молодцы. И опять же, я читала вот отклики, в основном русскоязычных, естественно, зрителей, которые попали на этот спектакль. Но тут тоже важно еще подчеркнуть, как я поняла, вы играете на английском языке. Или
Я
там
играю на
есть
английском
раз...
языке. Нет, я играю на английском. Все тексты, значит, весь вербатим последних слов переведен на английский язык. Перевод делала прекрасная Вера Чалидзе. Это замечательный перевод. И далее, значит, идут субтитры на немецком языке, естественно. Но Берлин – международный город, действительно, там очень смешанная публика. И мы подумали, что это будет самый комфортный для людей формат, когда я говорю на английском, а субтитры идут на немецком. И они сделаны как часть тоже художественного языка спектакля, что на самом деле очень здорово. Замечательный наш художник Павел Семченко и видеохудожник Олег Михайлов, вот они колдовали над этим спектаклем, и действительно у них все это получилось здорово сделать. А все стихи, которые композитор Владимир Раннев превратил в песни, они на русском языке, потому что это немножко другое вообще, это поэтика языка и мелодика языка, и подумали, что важно это сохранить таким образом. Но английский язык сработал, потому что было много людей разных. Были шведы, были американцы на спектакле, были немцы, были, не знаю, там, англичане. И получилось, что эта формула работает, в общем. И были много русских людей, которые тоже говорят на английском языке. Но в данном случае была попытка выбрать универсальный язык именно для того, чтобы потом этот спектакль еще где-то показывать и как бы чтобы больше людей об этом услышало просто.
Мне кажется, что здесь еще очень важен момент понимания того, что происходит сейчас в России, что из себя представляет путинская Россия. Может быть, вы скажете об этом. Есть ли такое, было такое ощущение для зрителей европейских, которые, вот, что называется, могли бы спросить, это что прямо сейчас происходит в вашей стране? Это
и
правда?
Спрашивали.
Вы не
И
сгущаете
спрашивали.
краски?
И
Спрашивали, да?
спрашивали, и это на самом деле было для них абсолютным откровением, что это документ, что это не сочиненная проза, это не драматургия, это документ, который собран в один большой монолог. И действительно поверить то, что это происходит в стране, и происходит, ну, если не в каждодневном режиме, то действительно очень часто. Ну, это шок, на самом деле. Это очень, когда это собрано в такой концентрат, это еще сильнее действует, потому что это разные истории, разные слова очень разных женщин, которые в результате выстраиваются в один большой текст, который является документом и свидетельством того, что действительно происходит, насколько страх и боязнь потерять власть и боязнь просто даже услышать какую-то критику в свой адрес, насколько она приводит к деградации. И приводит, к сожалению, к деградации системы, которая вообще-то призвана защищать людей и восстанавливать справедливость вообще-то. И мы видим, насколько это сейчас, как в какой-нибудь книжке Гарри Поттера, насколько это деформировано и действительно уже напоминает какую-то фантастику. Тем не менее,
Да.
приходится признать, что это реальность, в которой, в общем, мы живем.
Конечно же, не случайно. Это рифма с 68-м годом. Я вот не знала, что в ткани спектакля есть еще и эта тема. Но вот буквально вот несколько дней назад, когда вот умер Виктор Файнберг, один из участников этой акции, я тоже сделала такой большой пост, где как раз фрагменты последних слов на судебном процессе участников этой демонстрации публиковала, и в том числе публиковала реакцию обывателей, прохожих на эту акцию. И меня там совершенно поразило, что то, что ничего не меняется, и в общественном сознании тоже советский человек оказался живучим гадом. И как, когда-то, когда мы говорили про то, что в школе советской, что новая общность, советский народ, она действительно есть. И по реакциям людей, которые сегодня точно так же кричат в адрес тех, кто против войны, или в адрес тех, кто уехал, предатели, жиды и прочее. Ну, тут можно разные приводить, например, реплики. Чего вам не хватало? Должен быть со своей родиной. И никакая это не агрессия. То же самое кричали.
Они
люди.
сами попросили нас вести войска.
Да, сами попросили
Я
нас
поразила.
Вести.
Они сами попросили нас вести войска. Я вижу, что у меня стемнело. Вам нормально, извините, или я пойду включу свет?
Давайте включите свет, а я пока
хорошо.
Посмотрю на наш
секунду, чат. Да.
Давайте. Значит, друзья мои, я хочу вам напомнить, пока Алиса свет включает, что, вот прекрасно, все осветилось, что у нас работает чат-трансляция. Я вижу, что приходят донаты. Я, кстати, об этом не сказала, а это очень важно. Дорогие друзья, вот уже Алисе сказала, что у нас семейный подряд, нет никаких корпораций, спонсоров, исключительно, что называется, с вашей помощью мы существуем в эфире, поэтому, конечно, особо признательны всем тем, кто нам присылает какие-то там деньги, самые разнообразные, от маленьких до вполне себе весомых. Вопросов много. Уже пришло. Давайте я скажу спасибо за донат Тате Соболь, которая прислала нам. Спасибо за вашу работу. И есть вопрос. Как вам кажется, что в головах у актеров театров, которые продолжают играть комедии, а некоторые из любимых задорно принимают участие в развлекательных программах Первого канала? Что у них в головах, как вы думаете, спрашивает Тата. Ну вот этот вопрос я переадресую нашей гости Алисе.
Ну, мне, конечно, трудно отвечать за других людей и как-то оценивать их убеждения. За этот год я поняла, что люди действительно очень разные, и это не фигура речи, а люди, правда, очень-очень разные. И у всех разный жизненный опыт, и мы все знаем, что человеческая психика может себе оправдать, в принципе, почти все, что угодно. Это просто часть нашей, скажем, даже так, физиологии. Наблюдать за этим тяжело. Ну, мне лично наблюдать за этим тяжело. Я не берусь это осуждать. Каждый делает свой выбор. Я так не могу. Но есть люди, которые так могут, и им, наверное, так, как сказать, не знаю, комфортнее ли, но у них есть, наверное, какой-то, как мне кажется, у них есть иллюзия безопасности в этом во всем. Довольно недалеко идущая, но я думаю, это основное, что ими руководит.
Олеся из Беларуси, спасибо тоже за донат, спасибо, что вы есть и что вы работаете для нас, обманутых и покинутых, пишет Олеся. Хочется вам верить, и сейчас верится, но будет очень больно, если нас снова обманут, и после победы Украины она будет, мы все равно останемся рабами новой власти. Спасибо, и пусть Новый год будет справедливым. Ну, здесь как бы нет вопроса, а есть
Нет
некое
вопроса, есть
размышление,
размышления.
да. Ну, есть такая опасность, безусловно. Мы вообще ничего не можем прогнозировать, друзья. Это все слишком серьезно. Еще как бы масштаба бедствия, я считаю, российское общество не осознает. А, Светлана, здравствуйте. Это прямо подарок какой-то. Спасибо, Ксении, за гостью. Ждем Ольгу Рудакову. Привет из Ульяновска. А где находится сейчас Алиса? Ну, как вы поняли из нашего разговора уже, вы поняли, что Алиса сейчас находится в Берлине, поскольку там как раз спектакли играют, но не в России. Да. А еще донат от Лены Дитрих, которая просто говорит спасибо. Спасибо, Лена, наш постоянный зритель. Нас смотрит в моменте 2000 человек. Это очень хорошая цифра. И если скажете, откуда вы нас смотрите, тоже будет очень приятно. А Александр, с Рождеством. Вопрос, как вы помогаете беженцам с Украины? Что можете посоветовать россиянам, желающим помогать украинцам из России?
Ну, смотрите, я с самого начала войны, первое, что я сделала, тогда не очень было понятно, как это все структурно делать, поскольку я, в общем, 4 года жила между Москвой и Лондоном, дети мои учатся в Лондоне, так сложилось, то я, приехав сюда, пошла в центр сбора помощи беженцам и проработала там какое-то количество часов, дней, просто собирая вещи и заказывая, ну, предметы первой необходимости, которые сразу стали собирать, и там, не знаю, влажные салфетки, какую-то косметику, какие-то вещи, сортировать эти вещи, там, собирать эти вещи у кого-то. Собирали вещи у знакомых, отправляли, ну, такое человеческое, простое, собственно. Потом, когда я приехала в Москву в следующий раз, я еще на самом деле поняла, что, например, дом с маяком, фонд «Дом с маяком» тоже собирает в Москве вещи для беженцев и как-то расселяет людей и, ну, помогает, потому что, ну, мы все знаем, что есть какое-то определенное количество беженцев и в Россию тоже, да, и это, в общем, были люди, которым тоже особо некуда было ткнуться. Что мы еще делали? Мы помогали людям просто добраться из одного места в другое. Билеты покупали на самолет. Ну, что-то, что вот мы могли сделать, какое-то маленькое, это не что-то глобальное, но я, наверное, как женщина больше верю в какие-то такие вот прям, как сказать, вещи, которые можно применить сразу к жизни, и людям сразу становится легче от этих вещей. Ну, а дальше что еще? Всякие разные есть фонды, которые хочется поддерживать. Например, есть фонд, который американский актер Лев Шрайбер создал. Я не знаю, кто-то за ним там следит в Инстаграме или нет. У него украинские корни. И он собирает деньги на генераторы, он собирает деньги на какие-то такие базовые нужды. Ну вот, собственно, туда тоже переводила деньги какие-то.
В Москве, кстати, работает и команда Светланы Ганушкиной, которая работает как раз с беженцами, которые приезжают в Россию из Украины, и в том числе помогает тем украинским беженцам, которые не хотят оставаться в России, а хотят уехать
Ну
в
да,
европейские
и это
страны. Так
тоже
что
делали,
тоже
конечно,
это
да.
большие
Ну,
молодцы. Да, да,
какие-то
да.
были выстроены цепочки, все-таки люди, слава богу, есть человеческий фактор, который помогал выстраивать вот эти цепочки помощи, и я думаю, что какому-то количеству людей это действительно очень помогло. Надеюсь.
Отношение к вам как к русской чувствовали со стороны украинцев вообще вот эти вот проявления? Ну, понятно, какие негативные, негативные.
Вы знаете, что нет, как бы я не могу сказать, что я на себе это прям вот так испытала. Конечно, я еще человек, который хорошо говорит по-английски, и не сразу схожу за русскую, если это как бы, ну, там, допустим, люди не знают. Не знаю, я с этим не сталкивалась, но я бы это поняла, потому что, ну, это просто естественная для кого-то реакция, не для всех. Я знаю, что в Лондоне много людей тоже было, которые приехали и из разных городов Украины, и ни разу я не столкнулась с каким-то негативным, какой-то негативной реакцией, но, конечно, я понимаю, что она может быть, и это, ну, часть того, что происходит, это неизбежно.
Алис, конечно, очень много вопросов неизбежных, связанных с вашей семьей, с родителями. Не знаю, я не буду их зачитывать, они как бы понятные. А что
да.
отец, а как отец и прочее, прочее. Как хотите на эту тему, что можете сказать, скажите, чтобы люди понимали. Да, я не могу это не прочитать, но я думаю, что вы
да, ну,
прекрасно, прекрасно понимали, нормально. Что эта тема возникнет. Да, да, да.
Конечно, у меня это, как это, годы тренировки, знаете.
Да, да, да. Да,
Послушайте, я вообще придерживаюсь какой позиции, что никогда за другого человека ничего не озвучивать, свою позицию или его мысли, или какие-то свои домыслы на эту тему. Я считаю, что если есть вопросы к человеку, то надо обращать их к нему напрямую, и тогда как бы услышать его ответ, потому что все остальное является, ну, в принципе, спекуляцией по хорошему поводу, да, по хорошему такому, да, в счету. Вот, поэтому не берусь как бы судить за других людей. Про маму могу сказать, что моя мама много лет живет в Риге, так сложилось, и как бы уже себя там как-то чувствует как дома. Про отца, наверное, могу сказать, что я с большим уважением огромным отношусь к своему отцу. Не потому, что он мой отец, а потому, что он такой, как он есть. И считаю, что мой отец – это, в принципе, один из тех людей, благодаря которому нашей страны многие годы было хотя бы какая-то иллюзия самоиронии и чувство того, что, может быть, можно по-другому относиться к себе, и можно что-то более светлое транслировать. Вот, так я думаю. Ну,
Он в Москве или где?
Ну, сейчас он находится в Риге.
Риге.
Да.
Я не слышала, как, наверное, все наши зрители, которые ждали там что-то. Я вам скажу так от себя. Поскольку тоже с Геннадием Викторовичем меня лично связывают много лет каких-то очень человеческих отношений. Он часто бывал у меня в эфирах в различных, я бывала на его спектаклях. И то, что сегодня за все эти месяцы он не засветился на всех этих кремлевских плясках, а уверена, что мог бы, да, это говорит о многом вот для меня лично. И я почти уверена, что у вас там внутри никаких разрывов связей на эту тему нет. Да? Так
скажите. Нет, у нас нет никаких разрывов связей, но, видите, вот теперь выступаю я.
Да, да, да.
И, как говорится, отвечаю за себя и за свои поступки.
Возвращаясь к спектаклю, да, это документ, вот мы говорили про 68-й год, я, конечно же, вспоминаю театр ДОК в его самых таких ярких, мощных проявлениях фиксации времени. Как говорила Елена Гремина, одна из основательниц этого театра, что если не можешь изменить, зафиксируй. Для нее это было важно.
Для нее это было важно,
да, да, да. И вот вы говорите про героиню, которая была вот Гутникова, да, которая была в зале. Есть у них был спектакль «Болотное дело» в театре ДОК, где как раз тоже было построено на истории этого процесса, первого процесса, после которого, собственно, все и началось. этот каток репрессий, когда страна стала меняться в лице, что называется. Стала эта рожа от все ярче и ярче открываться, стала снимать с себя все маски, все вуальки, все заборчики, все стало открываться. И вот тоже я помню прекрасно этот спектакль, на который приходили и участники этого процесса, те, кто не, уже освободился из тюрьмы, или те, кто, у кого был условный срок, и одновременно с ними в театр приходили эти самые прокуроры, следаки, менты с собаками, обнюхивали всех зрителей, обыскивали. Но тогда еще можно было говорить. Сегодня я совершенно согласна с Анной Наринской, которая сказала в своем репортаже про этот спектакль, про ваш, что в путинской России осталось единственное место, свободное для высказывания, это клетка в зале суда. И это
ну,
активно
собственно,
используют.
Это и было мое, да, основное, да, изначально. Как ни странно, это то место, где люди могут говорить так, чтобы их не прерывали.
Общаетесь ли вы с кем-то из тех, кто в России сейчас остался и кто смотрит на события так же, как и вы, но, повторю, ничего не может изменить?
Ну, безусловно, общаюсь, конечно. Друзья же, это не только территория. У каждого свой выбор и свои какие-то реалии жизни. Поэтому тут это все очень индивидуально и очень тяжело на самом деле наблюдать за этими спорами, которые происходят бесконечно с осуждением людей, с категорической позицией, что только так и никак иначе. Это, конечно, мне кажется, вообще в принципе проблема нашего времени, просто которая сильно сейчас отражается вот в такой острой ситуации, что с развитием таким активным социальных сетей есть ощущение, что одна большая проблема в мире появилась, это исчезла способность слушать. Потому что когда человек слушает другого спокойно, то есть это внимательное слушание, оно подразумевает, что человек находится не в состоянии агрессии или какой-то экзальтации для того, чтобы услышать, что ему говорит собеседник. Ему надо успокоиться, и в этот момент он не может быть агрессивным. А такое ощущение, что поскольку вот этого слуха лишено большое количество людей, то сразу, не дав договорить, начинают выдвигать свою позицию и настаивают на том, что она единственная возможная. Честно говоря, это одно из самых больших огорчений тоже за все эти месяцы, потому что это как бы иногда дает ощущение просто невозможности диалога.
Да.
Это не знаю, как вам, и не знаю, как нашим зрителям. Лично мне это дается очень тяжело, потому что я по природе своей верю в то, что эмпатия – это важная вещь, и что очень видно, когда люди лишены ее, и что какие результаты, каким результатом это приводит. Вот.
Вот про эмпатию, конечно, это очень важный момент, учитывая, что, собственно, искусство существует ради того, чтобы в людях пробуждать это чувство сострадания. Одна из главных, наверное, задач, безусловно. Как вам кажется, это люди, которые лишены этого чувства, это врожденное или это какое-то тоже поступательная работа с населением, что называется. Я имею в виду, может быть, пропаганду, может быть, еще что-то. Вот как вы на этот вопрос отвечаете? Куда это делось? Почему не жалко никого? Почему собачку жалко? Собачку или кошечку, да? А людей, которые погибнут десятками, а то уже и какими-то там тысячами от бомб, от оружия, не жалко. Почему?
Конечно, я не доктор, не психиатр. Поэтому диагнозы не имею права наставлять. Я не берусь судить о том, каким человек рождается. Наверное, ну, точно мы знаем, что люди рождаются разными. Но также мы знаем, что каким бы человек ни родился, его формирует среда. И это видно и потому, как дети-аутисты адаптируются к жизни и становятся абсолютно полноценными членами общества и достойные и уважения, а ни в коем случае не снисхождения. Это видно на многих разных примерах, также видно и на отрицательных примерах, что человек, рожденный в тюрьме, к сожалению, его психика формируется определенным образом, и в какие-то моменты он реагирует просто как озлобленное животное, потому что просто не знает, что можно реагировать как-то по-другому. И на самом деле в нашем спектакле эта тема тоже затрагивается, за что я очень благодарна Максиму Диденко, который к этим текстам добавил еще некую надстройку, как бы сказать, такую художественную, где некое существо рождается в тюрьме и из-за этого вырастает в определенную страшную функцию. Ну, не буду раскрывать все карты наши, но как бы эта тема присутствует в нашем спектакле тоже, потому что действительно это очень важная вещь, разговор о том, что формирует сознание. И, конечно, то, чем человек окружен с детства, и когда он формируется, когда он подросток, что вообще самый сложный возраст, мне кажется, в жизни человека. Конечно, это накладывает отпечаток, и прежде всего это, как сказать, накладывает определенные шоры. Если ты помещаешь человека в коробку и говоришь, что можно так, а никак по-другому нельзя, только единицы будут способны от природы подумать, что вообще-то можно открыть дверь из этой коробки и выйти. Только единицы. Остальные, к сожалению, большинство будет находиться в этой коробке и даже убеждать себя в том, что так спокойнее и просто не надо рыпаться. Грустно, но получается так.
Ну вот смотрите, то, что происходит сегодня с Россией, это, конечно, повторю, не устаю это повторять, и как и многие мои собеседники, что еще предстоит нам осознать масштаб катастрофы, то, что произошло с нами, с российским обществом. Сколько лет все-таки современное российское искусство пыталось встроиться в этот окружающий цивилизованный мир и пыталась найти зрителя, воспитать этого зрителя, читателя,
Не
потребителя,
находила, да.
и находила
Да.
и вы, и ваши картины, и ваши спектакли, и театр Гоголь-центр, и пусть и театр Гоголь-центр, это же не просто театр, это целое направление, которое открыл
Конечно.
Кирилл и театр, который стал частью повседневной жизни молодого поколения, которые вообще раньше театр воспринимали как что-то, какое-то пыльное искусство, какие-то,
Что-то, да,
да.
непонятное такое. Мы туда не ходим.
А это оказалось такая возможность для формирования действительно мировоззрения, скажем так. К чему веду?
Да.
Задаю простой вопрос вам, Алиса. Получается, что все зря и ничего не получилось?
Ну, честно могу вам сказать, обсуждали мы это со многими коллегами тоже. И под коллегами я, в общем, имею довольно широкий круг людей, занимающихся разными творческими профессиями. Конечно, мы часто сходимся на том, что мы жили в иллюзии определенной. Мы заблуждались. Нам казалось, что мы создаем определенный баланс. Что окей, нам говорят, что надо так. Ну, как бы не заставляют, но вот есть такой курс. Ну, ладно, это их как бы выбор вот этих людей. А мы считаем по-другому, и мы будем создавать другое пространство и доносить другие смыслы. И мы заблуждались в том, что это может создать какой-то баланс, потому что в итоге оказалось, что это сметено за считанные дни просто. Это все мы знаем, что помимо ужасной войны еще происходят какие-то внутренние процессы, которые приводят к тому, что в театральной программке вместо имени режиссера стоит надпись «режиссер». Ну, это же стыд и позор, как это просто в рамочку и на стеночку для будущих поколений. Это очень стыдно. Как это общество к этому пришло? Моментально всплыли на поверхность те люди, которые просто могут нажать и запретить, и вот сказать, что будет так. А мы жили в иллюзии, что наше высказывание что-то значит, что они действительно являются важной составляющей. Но это не отменяет того, что есть зрители, для которых это было важно, и для которых, может быть, это останется определенным периодом в их жизни, хотя бы для того, чтобы они знали, что бывает по-другому. И это я бы не стала списывать со счетов. Мне кажется, что поскольку большинство вещей, которые делались, они делались очень искренне, потому что люди верили в то, что они делали. Ну, и, конечно, Google Center является очень ярким примером этого. И я уверена, что зрители, которые это застали, и которые это запомнят, это все было не зря. Пересилить, ну, невозможно получается. Сейчас такой период, когда другие востребованные, как сказать, смыслы и интересы, и вообще кто-то решил, что может диктовать нам, как бы сказать, моральные установки или что-то такое, что как-то откопано из какого-то старого такого пособия, какой-то агитки непонятной, которая уже замшела, и казалось, что это уже люди даже так не разговаривают, оказывается, очень даже разговаривают. Оказывается, это все никуда не делось. Вот, ну ничего, слушайте, ну вот кто-то уехал, кто-то будет продолжать работать, у кого-то получится, у кого-то не получится. Конечно, это гарантий тут никаких нет, но я думаю, что поскольку все-таки существует достаточно сильный костяк людей, которые формировали, вот, скажем так, повестку, о которой вы говорите, но они не растворятся, я надеюсь. Я надеюсь, что
Конечно.
будут продолжать делать дальше.
Конечно. Ну, те имена хотя бы, которые вы называли вот, в работе над своим спектаклем, можно добавить опять того же Кирилла. И, кстати, тоже интересная вещь, что, несмотря на то, что русские, ну, так, я это имею в виду не национальность, а русские как нация, да, как нас называют во всем мире,
россияне.
Русские. Дорогие россияне, да,
дорогие россияне,
они как раз,
да.
дорогие россияне, я как раз называю тот сегмент общества, который сидит перед телевизором. Вот эти вот дорогие россияне, понимаете? А русские, Russian, как нас везде называли в советское время, всех, и казахов, и этих самых латышей, и эстонцев, русские, русские. Так вот, русские, уехавшие, не принявшие эту войну, решившие изменить свою жизнь, начать ее с нуля практически. Ведь никаких никто гарантий не давал, потому что все эти рассказки о том, что вам хорошо, вот из-за границы говорите, ты попробуй начать эту новую жизнь. Никаких прошлых успехов нет, ты можешь их только, ну, да, да, ты можешь предъявить свой талант, если он у тебя есть, если мы говорим о режиссерах и актерах, и музыкантах. И ты все равно переходишь на другой язык, на язык английский, вот как в данном случае у Алисы, или как в театре в Гамбурге, где работает Кирилл Серебренников, основной язык, естественно, немецкий, и актеры его, я посмотрела спектакль «Черный монах», говорят на немецком языке. Филипп Авдеев, Один Байрон, который, для которого родной английский, тоже переходит на немецкий. Но все равно я вижу, это русский спектакль. И это русские актеры, и это русские, русское сознание, оно никуда не денется, где бы вы ни были. Мой вопрос, формируется ли какое-то уже такое вот комьюнити, русское культурное сообщество за пределами России? И возможно, что это станет каким-то мощным движением современного русского театра?
Ой, давайте по порядку сейчас попробую.
Да.
Значит, во-первых, я все-таки думаю, что возможность уехать – это определенного рода привилегия все равно. Потому что как бы мы ни говорили о том, что да, это очень сложно начинать сначала, действительно очень сложно начинать сначала, но, по крайней мере, кто-то помогает с документами, по крайней мере, кто-то хотя бы с чем-то помогает. Есть люди, которые действительно уехали совсем в никуда, и я испытываю к ним глубочайшее уважение, потому что это люди, которые готовы отказаться от своего дела, от своей профессии, потому что понимают, что вообще не факт, что они найдут себе работу, что называется, по специальности где-то. Это очень, конечно, сложный выбор, но я просто знаю многих людей, у которых нет возможности никуда уехать по тем или иным причинам, и я никогда не буду тем человеком, который скажет, как же вы могли остаться и как вы могли не уехать. У всех свои абсолютно причины, и каждый человек достоин уважения к его личной жизни. Так мне кажется. Дальше. Конечно, Очень многие творческие работники уехали, и, например, в этом смысле большая благодарность Германии, потому что Германия помогает творческим людям получать какие-то документы, иметь официальный статус, иметь какую-то возможность хотя бы попробовать найти занятость именно своим делом, а не чем-то там просто работой курьером. И за это большое спасибо государству, которое понимает, что это важно. Дальше, мне кажется, сейчас существует какое-то уже достаточно большое количество организаций, которые обсуждают судьбы вот этой культурной комьюнити за границах. И пока я не особо вижу как бы результат этих обсуждений, честно, я пока не поняла, кто мог бы сформировать какой-то результат этих обсуждений. Я думаю, что комьюнити, если и формируется, формируется только на человеческих связях, потому что есть свои. Вот как мы делали спектакль, это мы все как-то вот собрались, потому что мы очень хотели что-то сделать, хотели делать то дело, которым мы занимаемся, и мы, что называется, свои. И мы свои, которые позовем еще своих, потому что мы знаем, что люди талантливые, мы уважаем и ценим их талант, мы очень хотим что-то сделать вместе. Мы многие работали бесплатно над этим спектаклем, потому что у этого спектакля, естественно, совсем какой-то мизерный бюджет. И там все скроено, грубо говоря, ну, на фантазии, на таланте людей, которые этот спектакль делали. Но мы были абсолютно счастливы просто возможности это сделать. И я думаю, что именно вот на таких маленьких, как говорится, человеческих именно связях не может быть построено вот это вот то, что вы называете комьюнити или какое-то общество. Тут, ну, послушайте, мы же все приезжаем в другие страны. Там вообще-то без нас все тоже есть. Это как бы надо понимать очень отчетливо, да, что там вообще-то все есть. У них такое, пятое, десятое. И они готовы еще принять вот такое, как мы им привозим, наше, другое. Они с уважением к этому относятся, и спасибо им большое. Но наша, мне кажется, задача почувствовать, а чем мы им можем быть полезны, что мы им можем дать, чтобы им это было интересно или важно, или поменяло бы угол зрения. Это же очень важно менять сознание людей, показывать им какие-то другие пласты, срезы того, как мы понимаем. То есть наш культурный код, получается, смешивается, и таким образом, может быть, мы что-то еще и общее человеческое, дай бог, затронем. Вот это вот как бы цель вообще того, чем мы, собственно, все занимаемся. Конечно, я очень надеюсь и желаю людям, уехавшим из страны, чтобы у них сложилось все, чтобы они смогли сохранить чувство собственного достоинства и делать те вещи, которые действительно хотят делать. Это, я думаю, было бы большое счастье.
Алиса, вы свою жизнь до 24 февраля, как я поняла из того, что я о вас знаю, строили как ну, кинорежиссер современный. То есть для вас это стало, да, таким вот большим каким-то разворотом в судьбе. Вам это, я поняла, что вам это интересно, и какие-то проекты появились. А сегодня насколько все это изменилось? Вообще, как 24 февраля изменила вашу жизнь и вашу, и в том числе и вашу будущую жизнь.
Это вопрос. Мы еще пока не знаем, насколько. Но я считаю, надо что-то делать. А там видно будет, к чему это приведет. Насколько изменилось сразу? Ну, я вот 6 лет делала очень дорогой моему сердцу фильм, который называется «Белый список». Алексей Серебряков у меня там в главной роли снимался. И делала его с любимой компанией «Метрофильм». Фильм этот затрагивает тему подросткового суицида. Значит, помимо того, что за это время, в принципе, эта тема, как сказать, стала почти запрещенной
Да.
в России, мы еще получили как бы запреты международные на то, что на фильм из России мы никуда не берем. Что на это можно сказать? Я очень рада, что мы этот фильм сделали и что этот фильм есть. Говорить о том, о сложностях в своей жизни, когда идет война, и люди гибнут, и летят ракеты. Ну, слушайте, просите, чтобы закончилась война. А про свои фильмы, которые лежат на полке, ну, мы будем думать потом. Не мы первые. Хочется сказать, надеюсь, мы последние, у кого фильмы лежат на полке. Но до нас были люди, великие люди, у которых прекрасные картины лежали на полке. и это надо пережить. Это тяжело, да, когда ты много лет делаешь что-то, что тебе кажется важным и важным именно для диалога в обществе, это тяжело, когда ты понимаешь, что возможности это показать у тебя с каждым днем все меньше. Но, тем не менее, посмотрим. Я уверена, что как-то это все сложится, и, надеюсь, фильм своего зрителя найдет. Дальше я хотела бы снимать кино. Думаю, что следующий фильм мой будет снят не в России. У меня это не первый опыт работы не в России, именно с кино. Так что, дай бог, ну, посмотрим. Я никогда не рассказываю о том, что я собираюсь делать, а всегда отчитываюсь только о проделанной работе. У меня такой принцип. Поэтому, когда я что-то сделаю, я с радостью об этом расскажу. Могу только сказать, что я очень рада, что у меня есть единомышленники рядом, которые думают так же, как я, и считают, что надо пробовать какие-то вещи делать, а там видно будет, какой получится результат и куда это приведет. Ну, сидеть сложа руки не будем.
Сейчас я вижу тоже много очень ваших коллег. Себя еще надеются завершить какие-то проекты, которые они делали в России, несмотря на, что называется. Понимаю, что это очень дорого для них. В смысле дорого, не в смысле дорого-богато, а
Ну да,
дорого,
ну просто
некая
сердцу дорого,
затрата,
да.
да, свои авторские проекты. Это и сериалы, это и фильмы. И при этом тоже разговаривая, общаясь с ними, понимаю, что они для себя внутреннее решение приняли, что вот сейчас закончу это, и я уеду отсюда. Я уеду. Такие случаи тоже есть. Не люблю этот вопрос, хотя его все время задают наши зрители,
Ну, давайте.
что делать тем, кто остался, а что делать тем, а что же теперь бросить. Если я учитель, бросить работу учителем. Если я артистка, уйти из театра, на котором висит на фасаде буква Z. А если я играю спектакли, в которых я могу сказать много добра и важных вещей, и плевать на эту букву Z, которая висит на фасаде. А что делать, там, не знаю, режиссеру, которому выделили, дали денег и дали полную свободу. И вот он сейчас буквально закончит тот самый вот фильм «Высказывание». Когда ты говоришь, что он не выйдет, этот фильм «Высказывание», забудь, вот ты его сейчас закончишь, тебе будет хорошо, ты выпьешь на банкете со своими артистами, но дальше этого фильма никто не увидит в России уж точно. Ну, вот такой вот набор вполне себе узнаваемых судеб, как здесь быть? Советов, конечно, давать нельзя,
Я не могу
невозможно.
давать ни рецептов, ни советов, потому что не считаю, просто не считаю это корректным, честно. Правда, я не хотела бы, чтобы со мной так поступали, и не считаю возможным так поступать с другими людьми. Мне кажется, каждый... Это почти как вера. Это очень интимная какая-то штука, которая в душе каждого человека. Главное, мне кажется, осмелиться на этот очень открытый разговор с самим собой. Вот такой без страха разговор, когда ты со своей душой все-таки набрался смелости поговорить спокойно и, может быть, представить себя через 10 лет после своего выбора. Просто постараться представить себя, вот я сейчас делаю такой выбор, что со мной будет через 10 лет. Направо пойду, налево пойду. Может быть, это как-то может помочь, не знаю. Наверное, такая самая сложная ситуация, в которой... Скажем, ну, не только наше поколение оказалось, но и все мы оказались, все люди разных поколений. Оставаться человеком. Оставаться человеком, так хочется сказать, помнить про ценности гуманизма, но не все про них помнят. Но мне кажется, в этом какой-то... Если таких людей будет больше, все-таки я верю в то, что эта энергия, она меняет пространство. Может быть, я наивный человек. Это да.
А наша география. Очень много Россия. Омск, Ульяновск, Осташков, Тверская область, Москва,
О,
Финляндия, Москва, Питер,
интересно как.
Челябинск, Израиль, Бонн,
Ничего
Сан-Франциско,
себе.
Пермь. Ну, спасибо
Здорово.
большое. Присылайте, да, друзья, и, пожалуйста, лайки нам ставьте, чтобы нас как можно больше людей увидело. А собираетесь ли вы привести спектакль в августе в Эдинбург? Спрашивает Н.Н. Вал. Не очень понимаю миг, но неважно, вопрос понятен, да, на театральный фестиваль.
Да. Слушайте, про Эдинбург мы пока не говорили, насколько я знаю, вот так четко, но правда, все вот эти разговоры о точных планах наших поездок, они будут вестись где-то в конце января, насколько я знаю. Это будет такой большой, как бы большая-большая будет дискуссия с планированием того, куда мы едем. Я знаю, что нас сегодня уже позвали в университет Принстона с этим спектаклем, и это было бы очень здорово, если бы это получилось. Я знаю, что нас позвали на гастроли в Дрезден, и я знаю, что мы будем еще играть в марте собственно, в Берлине в спектакле, в театре Горький. Но наша гастрольная политика пока еще формируется. На стадии формирования, я думаю, что где-то мы об этом будем сообщать. Как только у нас какие-то будут апдейты, я думаю, мы будем в сетях, как это теперь принято, сообщать.
Да, следите, что называется, за афишами европейских столиц, европейских городов. Мне подписано на несколько телеграм-каналов вот таких, и мне всегда очень важно это понимать, где возникает очаг, новый очаг, где люди, потому что это вот именно сейчас произошло то, с чем мы начали наш разговор с Алисой, что спустя какое-то количество времени после начала этого ада, этой войны, вот сейчас люди вдруг начинают говорить, да, и пытаться с помощью того, что они умеют делать, пытаться понять вообще, что происходит, как это остановить, и ответить на самый страшный вопрос, что будет дальше. Это сейчас происходит. Я вижу, кстати, сейчас в прокат в Европе вышел фильм «Капитан Волконогов
Да,
бежал».
наконец-то, это так здорово.
Да, это,
Это
конечно,
очень здорово.
здорово, но россияне, дорогие, этого фильма не увидят, судя по всему, вообще, да, только когда он куда-нибудь утечет в сеть. Это вообще просто преступление. Это фильм предупреждения. Я очень рада, что я его успела посмотреть еще сразу же, как только он появился, когда он вышел. Так что не пропустите. Спасибо за донат анониму нашему. Спасибо большое за любовь и дружбу. Присылайте, пожалуйста, донаты. Всегда лишний раз сказать спасибо нам ничего не стоит. Спасибо вам большое. Алис, теперь вопрос хочу тоже про семью, но про вашу семью. Как ваша семья пережила это 24 февраля? Как дети это восприняли? Которые, да, они же все-таки уже взрослые, да, сколько им лет-то?
Да, слушайте, все
Подростки?
были в шоке. Никто не ожидал, никто даже не мог представить, что такое вообще возможно в 21 веке. Ну, так, если коротко ответить на этот вопрос, у всех был абсолютный шок. Просто никто не мог поверить, то, что это в принципе возможно. Я думаю, так было у многих. И я, например, неожиданным образом для себя поняла, что мне вообще не свойственна ненависть и ярость. Это две эмоции, которые я... Они меня не заряжают, я ими не живу, я как-то редко их испытываю. А тут я поняла, что эти две эмоции меня лишают возможности говорить. Я вдруг поняла, что мне настолько это много внутри, что я даже не могу ничего сказать. Мне просто хочется только кричать и все. Это первый раз в моей жизни такое было. Это был самый страшный год в моей жизни. Самый, без преувеличения, самый страшный, ужасный год в моей жизни. И как-то у меня совпало еще с моими какими-то вещами. В общем, честно, надеюсь, такого больше никогда не будет. И желаю только людям, которые находятся сейчас на этой войне, просто мужество и сил, и здоровья, и веры в то, что это закончится, и они победят.
Вам легче стало после того, как вы сыграли спектакль, когда вы погрузились в эту работу?
Ну, легче не знаю, я не знаю, как сказать, тут легче не
Правильнее ли это
становится,
слово?
потому что
Да, да,
каждый
да.
раз ты открываешь новости с утра, и легче никак не становится. То есть это не меняется, это состояние. Это Новый год, не Новый год, там, ну, как бы никуда не уходит, оно просто постоянно висит. Но, конечно, ты, как сказать, когда делаешь такую вещь, как этот спектакль, конечно, есть вот это то, что называется чувство принадлежности и чувство того, что ты все-таки транслируешь какие-то важные вещи, на которые ты имеешь право. И это важно, да, это безусловно важно. Потому что еще есть такая, конечно, задача во время всего этого ужаса у каждого человека – это сохранить себя. И это помогает сохранить себя в очень большой степени, да.
Здесь очень много вопросов от людей, которые хотят сотрудничать с вашим театром. Я так
О.
понимаю, что это вот Юля пишет. Я вижу, что это русские люди, которые русская
Да.
актриса, которая вот она же в Мюнхене сейчас спрашивает, как можно сотрудничество с вашим театром. Но вообще вот здесь вот
А это же не наш театр. Давайте
да,
сразу
давайте.
объясним, что мы приглашенная постановка театра Максима Горького, который сам по себе театр, у которого своя репертуарная политика и как бы расписанный график, и нас пригласили, как это, как сказать, гест стар выступить на площадке, за что мы очень благодарны. И, судя по всему, ну, мы войдем в репертуар и будем этот спектакль играть, но это ни в коем случае не наш театр, чтобы не было у людей, ну, как бы там, всяких разных соображений на эту
Кстати,
тему.
по поводу театра «Максим Горький». Я помню, боюсь сейчас соврать, кто это говорил, то ли Алвис Херманис, то ли Иван Вырыпаев, ну, кто-то вот из наших вот современных сегодня театральных режиссеров, которые жесткую радикальную позицию занимают по отношению к режиму путинскому, и это не сейчас произошло, не 24 февраля. Они как раз говорили о том, кто-то из них, что вот-вот, посмотрите, в Берлине существует театр «Максим Горький». Это, как это может быть сейчас, когда все, что касается русского искусства, русской литературы, а уж тем более советского автора, вызывает не то, что там бешенство, ярость и неприятие, но просто не может быть. Это как вот советские памятники, которые сейчас массово сносят в странах Балтии, да, в Эстонии, Латвии, Литве.
Ксения,
Это...
я думаю, не надо это все скидывать в одну кучу, потому что это
Так.
как минимум некорректно. Это просто не надо сбрасывать в одну, как бы сказать, в одно направление. Опять же, хорошо бы узнать, кто был этот режиссер, который говорил эти слова.
Я потом
Но
скажу вам точно.
да. Но мне кажется, что, ну, скажем так, в отношении театра Максима Горького это заблуждение, потому что это один из ведущих театров берлинских, который ни у кого не вызывает вопросов, который спокойно себе существует с тем именем, которое у него есть. И, ну, наверное, это является основным показателем того, насколько это имеет место быть или нет.
Херманис говорил, вот мне подсказывают редакторы, что это
Ну, он сейчас
Алвес.
много транслирует, да, и активно.
Ну, наверное, последнее, о чем я вас спрошу перед, собственно, кодой нашего разговора, это, конечно, вот этот вот тренд на бесконечные распри внутри своих и чужих, уехавших и оставшиеся. Среди уехавших правильно уехавшие и неправильно уехавшие. Среди оставшиеся такие, оставшиеся сякие. Вот эти бесконечные линии агрессии по отношению друг к другу. Как их преодолевать? И попадали ли вы в такую ситуацию, когда вам приходилось перед кем-то оправдываться, в конце концов?
Значит, ну, я немножко эту тему уже затронула, на самом деле, когда мы говорили о том, что способность слушать – это вообще некая утраченная штука, которую хорошо было бы вернуть. Я, безусловно, конечно, с этим сталкивалась. Я вообще жанр оправдываться – это такое сомнительное занятие, мне кажется, этого, ну, в принципе, не стоит делать, если ты четко понимаешь, что ты делаешь, зачем это делаешь, кому это надо и все такое. Ну, каждый решает для себя. Ну, я предпочитаю этого не делать. Иногда мне хочется человеку, который пишет что-то оголтело и пишет оголтело, сказать: друг мой, ну, подойди к зеркалу. Подойди к зеркалу, посмотри на себя, скажи, не знаю, там, Маша, Даша, Вера, кто там, Саша. Ты же хорошая женщина, хороший мужчина, хороший человек. Как ты можешь, глядя себе в глаза, как ты можешь судить о другом человеке, если ты его не знаешь? Ты не знаешь этого человека, ты нагуглил что-то, что тебе кажется правдой. Это же никакой недостоверный источник информации. Ты знаешь поступки, которые совершает этот человек? Ты знаешь его действия? Как ты можешь судить о нем? Разве ты хочешь, чтобы о тебе судили так же? Подумай, ты хочешь, чтобы тебя так же судили, как ты судишь незнакомого тебе человека? Может быть, это поможет, не знаю. Ну, потому что я не знаю, как еще с этим бороться, с этим нельзя, но просто мне кажется, человек не должен забывать о том, что он прежде всего человек, такой же хрупкий, уязвимый, живой. Когда люди совершают определенные поступки, вы хотите судить людей по поступкам, судите, безусловно. Но часто то, что я вижу, допустим, на страницах соцсетей, это какое-то огульное смешивание в одну кучу всего, всех скидывают, начинают выносить какие-то приговоры. И когда ты это разматываешь, за этим ничего нет. За этим ничего нет, кроме какого-то иллюзорного представления человека о том, что ему кажется, что он что-то про другого знает, а он ничего не знает. Мы не те, кем мы являемся на фасаде наших соцсетей. Мы вообще другие люди все. И про это, мне кажется, важно не забывать.
Ну вот такой замечательный призыв к человечеству, призыв к милосердию, к пониманию, к сочувствию, опять же, это очень важная вещь. Пишут нам из Нью-Йорка, спасибо Алисе за гражданскую позицию, Рита пишет, Таня пишет из Израиля, Хайфа. Таня Лернер, рада видеть Алису у вас в гостях. Спасибо вам большое. У меня последний вопрос, может быть, даже два. И вопрос, который я всем задаю. Допускаете ли вы мысль, что он может победить?
Нет, потому что это никогда не будет победой. Победы такими не бывают. Это может быть насилием, но это никогда не будет победой.
И в чем, наверное, вот главные опоры на сегодняшний день вот для вас, для того, чтобы не впасть в полное отчаяние?
Людях. Я верю в людей. Несмотря ни на что, я верю в людей. Я верю в человеческую душу, в человеческий разум. Я знаю, что такие люди рядом со мной есть, и они являются моей опорой. И еще, знаете, наверное, собеседники, которые в книгах теперь уже только с нами, мудрые люди, которые когда-то жили, прожили свой опыт, написали об этом что-то и являются тоже нашими собеседниками и помогают нам как-то это все пройти и посмотреть как-то, не знаю, ну как, просто понять, что это такая жизнь, и это пройдет.
Спасибо вам большое, Алиса Хазанова, наш сегодняшний гость. Больше часа мы в эфире. Я благодарю наших зрителей за то, что они были с нами. Хочу напомнить, что мы остаемся в записанном виде. У вас есть возможность, во-первых, пересмотреть любимые фрагменты. Во-вторых, конечно же, порекомендовать наше видео сегодняшнее своим друзьям, близким. Мне кажется, у нас получился очень такой правильный разговор. 7 января, рождественский день, рождественский вечер. С Рождеством, кстати, поздравляю я и
Я вас
Алису,
поздравляю.
да, и всех наших зрителей, кто сегодня отмечает этот праздник. Он все равно остается, это точно никуда не денется. Поэтому, дорогие друзья, прощаясь, напоминаю, что лайки обязательно. Подписывайтесь, пожалуйста. Очень всегда рады новым подписчикам. Не забывайте, что мы выходим 3 раза в неделю, в 7 часов вечера, понедельник встречаемся, я надеюсь, с Ириной Петровской. Приходите в 7 часов, человек без телевизора. В следующую среду у нас тоже уже есть гость. Это будет Владимир Милов, известный политик, общественный деятель. Будет в прямом эфире в 7 часов вечера. А в следующую субботу, через неделю, у меня тоже уже есть гость. Это замечательный кинорежиссер, кстати, коллега Алисы, Роман Качанов, которого я очень люблю, отношусь к нему с огромным уважением, и все, что сейчас он говорит и делает, у него тоже свой YouTube-канал, человек, который не может молча наблюдать за тем, что происходит. Так что присоединяйтесь к нашим разговорам, к нашим эфирам, дорогие друзья. И еще раз огромное спасибо за вашу поддержку, за донаты. Спасибо нашим зрителям. Алис, и вам спасибо.
Спасибо. Дайте.